Какого северного мха я не дождался Эда? Забегая чуть-чуть вперед, признаюсь, что эта мысль с каждым часом становилась все более навязчивой, в определенный момент сделавшись просто панической. Но до этого мы еще дойдем, никуда не денемся. Так вот, вскоре после того, как впереди забрезжил свет, в тоннеле стало значительно теплее, или, правильнее говоря, уже не так холодно. Дорога расширилась, потолок поднялся вверх, и я даже смог почти что выпрямиться. Разветвленные тоннели под землей были раскинуты на многие мили, но вели к одной цели — старому замку Ванов, где мы впервые познакомились с их величеством. Наконец мы вышли в довольно большой зал, где горели факелы, а вдоль стен стояли маленькие грязные карлики, вооруженные в основном ножами, топориками и маленькими кольями. Мне даже показалось, что кое-кого я узнаю в лицо. Это точно было поредевшее войско короля Эстафа.
— Я вернулся, о верные соратники мои! — провозгласил он, подняв правую руку до Сигуаля. — И вернулся с сыном, наш белый принц снова дома, на своей земле, со своим народом.
— Правильнее было бы сказать «под своей землей», — подумал я, обратив внимание, что возвращение короля, и да простит меня Толкиен, не вызвало у карликов особого энтузиазма.
— Явился он! Вы посмотрите! —
из толпы сделал шаг вперед широкомордый цверк с короткой палкой в руках. На его голове красовалось некое подобие короны, вырезанной из горловины медного ночного горшка.
— А кому-то тут нужен Эстав? У нас давно новый король, я. И чтоб вернуть престол, тебе придется срази...
Договорить нахал не успел, потому что Мэтью вдруг без предупреждения огрел его пыльным мешком по голове. В мешке, как вы помните, много чего лежало, поэтому самозванец рухнул, словно Ньютон под мичуринской яблоней с арбузами.
— Я заслужил рыцарские шпоры, мой лорд!
— Продолжай в том же духе и заслужишь к концу месяца, — задумчиво пообещал я, прекрасно понимая, что сейчас начнется грандиозный махач, но цверги вдруг отступили.
Передние ряды стушевались, король Эстав грозно выпятил пузо, а наглый Десигуаль кинулся вперед, пиная каждого под колено и свирепо вопя.
— Ну, кто на нас с Мэтью? Кто на моего папу с лордом Белхерстом? Кому тут зубы жмут? У кого ухи лишние? Кому нас мешает? Ну чё, 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 чё?
Мрачные цверги мялись, жались к стенам, пытаясь прятаться друг за дружку, но никакого сопротивления не оказывали и сдачи дать не рискнули. Новоиспеченный принц хорошо знал нравы будущих подданных, поэтому, изобразив гнев, показав силу и продемонстрировав могущественных союзников, он приобнял довольного отца и громко объявил:
«Папа, Эстав король! Кто против, будет на месте проглочен белым волком! Вы ведь уже проголодались, мой лорд?»
Я промолчал, не желая участвовать в столь дешевом фарсе, но глухое бурчание в животе выдало меня с потрохами. Действительно, когда же мне удалось поесть в последний раз? Кажется, часов 7-8 назад, еще с трезвым Эдом в обеденном зале.
— Все слышали, а?
— У меня есть печеньки, — тихо прошептал мне на ухо мой деятельный паж. — Миледи Хельга оставила в прошлый раз, сказала, чтобы я вас подкармливал. Она у вас такая заботливая.
— Заткнись и дай печеньку. Полностью деморализованные мятежники опустились на колени, сложив оружие. Поскольку главный смутьян так и валялся в отключке, никто не спешил строить из себя борцов за светлое будущее. Они дружно покаялись, король всех простил, бунт провалился, законная власть была восстановлена, и я поспешил напомнить о себе. Молча, деликатным пинком коленом под зад его величества.
«Не, попомню, знаю, все-все сделаю», — тихо огрызнулся милый старина Эстав. «Сейчас мой мальчик переоденется, достойно его происхождению, а потом вы можете отправляться на большую игру. И если ты примешь мой совет, лорд, уходи после первого же выигрыша».
«Почему?»
«Потому что после первого же проигрыша ты никуда не уйдешь. У тебя просто не будет ног».
Я положил руку на плечо вспыхнувшего Мэтью, успокаивая его, как горячего жеребца. «Понимаю, парень нервничает, поэтому и старается показать себя с лучшей стороны. Повышенное рвение, преувеличенная храбрость, демонстративное презрение к опасности, юношеский максимализм — это как ветрянка. Надо переболеть, походить недельку в зеленую крапинку, а потом все нормально. Если выживет, станет мужчиной».
Де Сигуаль подбежал к нам и низко поклонился мне, шаркнув ножкой.
— Идемте, мой лорд и господин, здесь недалеко. Папа хочет нарядить меня в свои старые шмотки. Старик надеется, что я таки займу его престол.
— А ты?
— Какой безголовый болван поменяет стиральную машину в вашей ванной на холодный трон короля цвергов? К тому же вы мне обещали мешок вискоса, а слово белого волка...
— Нерушимо, как скала, и весомо, как золото, — подтвердил мой паж.
Как мне показалось, вполне искренне, а не из желания подольститься. Хотя... Ой, кто его знает, конечно. Белый цверк гордо шел вперед по широкому освещенному коридору. За ним мы со старым его величеством, а замыкало шествие нестройно топочущая армия в 200 подземных карликов. Потом король с принцем скрылись в какой-то боковой комнатке, больше похожей на кладовку. Ждать пришлось недолго. Фактически Де Сигуаль вышел сразу же, как только натянул на себя длинную мантию из кроличьих шкур и надел на голову что-то вроде собачьего ошейника с шипами. Как по мне, так очень похоже на американскую статую свободы. Но старый король довольно поднял вверх большой палец, войско карликов одобрительно загомонило, топоча и уважительно присвистывая. «Ну кто я такой, чтобы оспаривать вкусы большинства?» Сходство усилилось, когда белый цверг взял факел со стены, кивком головы предлагая нам последовать за собой.
«Тут подземных ходов больше, чем в муравейнике. Мы пойдем в дальние пещеры. Там играют тролли, гноры, великаны и духи. Призраки и привидения нуждаются в живых эмоциях. Большего им не нужно. Кинуть их будет непросто. Те еще прыщелыги. Но золото у них есть».
Я мысленно отметил, что речь маленького цверга была более напыщенной и богатой на разные словечки, чем лексикон его папаши. Чувствовалось, что карлик повидал свет и нахватал с поверхам всякой современной дряни в общении с Хельгиными подружками. Но это так, в сторону. А главное, что глубоко под землей, в каменных толщах, где пещеры естественного происхождения расширены и благоустроены трудолюбивыми гномами, до сих пор кипит жизнь. Горных троллей не коснулся Рагнарёк вообще. Поверьте, очень непросто причинить хоть какой-то вред тому, кто почти полностью состоит из камня. Хотя пытались многие, и порой вполне успешно. Ай, да что уж там, признаем, что даже при строительстве стен Асгарда в него замуровали не один десяток доверчивых троллей. Типа, эй, крепкий парень, подержи на голове вот этот свод, мы сбегаем за цементом. Так вот, тролль вставал и держал. Держал, так и не въехав, почему шестерых каменщиков нет уже полтора десятка лет. Забыли о нем, что ли? Сумерки богов все расставили по своим местам. Из развалин городов асов Иванов выползли освобожденные громилы, давшие зарок никогда больше не верить ни богам, ни людям.
— Сир, ой, простите, лорд Белхерст, — спросил Мэтью, — а кто такие гноры?
— Болтливые твари из костей, но с причесоном, — хихикнул Де Сигуаль.
Физиономия моего пажа недоуменно вытянулась, и мне пришлось объяснить подробнее. Гноры, хноры, хнары — мифические существа, абсолютно реальные в этом мире. Как правило, это скелет человека или зверя с абсолютно живой головой. Смотрится жутковато, обладает завлекающим голосом, питается сырым мясом, чьим угодно. Чаще всего просто уговаривает жертву добровольно подставить горло, но в случае необходимости может применить силу и немалую. Убивается, как и большинство нечисти, отрубанием головы или перемалыванием всего скелета в однородную костную муку. Это, кстати, куда надежнее. Лично я встречал их 2 или 3, или, быть может, даже большее количество раз. Главное не вступать в диалог, а сразу бить первым. Был случай, когда я расслабился, и если бы не бывший бог со справкой и 2 мечами, Хельга осталась бы сиротой 10 лет. Мэтью слушал, не перебивая. Де Сигуаль тоже. Им обоим нравились рассказы о битвах.
«Ну а с кем вы еще сражались, мой лорд? Расскажите, ну, пожалуйста!»
Инеистые великаны, тролли, гноры, готы, мертвяки, снежная слепота, чума, волки Фенрира, работорговцы, летающие викинги, вампиры, цверги, — пустился загибать пальцы я. И это только в последние полгода-год. Такие настали времена. В туалет без топора не выйдешь.
— Это да!
— с жаром поддержал меня белый карлик, поправляя сползающую на ухо корону из собачьего ошейника.
Вот у меня был случай. Взялся я за заказ, вроде простой, отравить одного типа во время купания в бадье. Вот возьми да обернись. Да еще и встал во весь рост, всем махая.